прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. 23 марта 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила в соцсетях, что освободила село Надия на запад от Сватова Луганской области. По данным бригады, 3 квадратных километра украинской территории освободили прежде всего бойцы ее 1-го штурмового батальона. Цитата: «Взятие Надии стоило противнику 2 месяцев усилий и 2 стертых в ноль мотострелковых полков 752-го и 254-го 20-й армии Российской Федерации», заявил командир 3-го армейского корпуса Андрей Белецкий. Российская армия, напомню, продвинулась в Надию в начале марта этого года. Это лиманское направление. Тут агрессор стремится выбить силы обороны из Луганской области, чтобы заявить о ее якобы освобождении, а также прорваться далее на запад, на село Копанки и поселок Боровая. Последний крупный транспортный узел вооруженных сил Украины, используемый в том числе для обороны Донбасса. Украинский генштаб сегодня утром сообщил об 11 атаках Российской Федерации на лиманское направление из 140 по всей линии фронта. Сегодня в студии мы поговорим о том, как выглядела 30-часовая операция 3-й штурмовой по освобождению села под Сватово Луганской области, что дает его возврат под контроль сил обороны и кому выгодно возможное перемирие в Черном море и возобновление так называемой зерновой сделки, о чем сейчас Украина, США и Россия говорят в Риаде. С нами будут пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, полковник запаса вооруженных литовских вооруженных сил Вайдотас Малинионис и военно-морской эксперт военного портала Defense Express и капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий. Плюс 38-095-151-9505. Напоминаю, номер наших вайбера и телеграмма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе, где смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира. И не забудьте на нас подписаться в Ютубе, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска в прошлые сутки атаковали под Иванодарьевкой и Верхнекаменским. Возобновили штурмы Часовьяра, штурмовали Орехово-Васильевку к северу от него. Продолжили штурмы в Торецке, Щербиновке и Делиевке. Продвижений нет. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Агрессор провел 61 штурм за сутки на таких участках. Южный фланг Покровска, к востоку от Покровска в районе трассы на Константиновку, на западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области и на запад от Курахова. Изменений фронта Дипстейт не фиксирует. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. С южной стороны от трассы Курахово-Запорожье россияне продолжают атаковать возле Константинополя и Разлива, а ближе к Великой Новоселке – возле Скудного и Веселого. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке атаки сосредоточены возле Загрызова, Богдановки и Петропавловки под самым Купянском. По данным Deep State, войска РФ создали новый плацдарм на правом берегу Оскола возле села Каменка и продвинулись на плацдарме в Тополях. Это северная точка границы с Россией. На лиманском участке силы обороны освободили село Надия. У агрессора, по данным Deep State, было продвижение возле Ивановки и Ямполевки. Deep State фиксирует атаки в направлении Нового, Новомихайлов и Зеленой долины.
С нами Александр Бородин, спикер 3-й отдельной штурмовой бригады. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте немножко поподробнее поговорим об освобождении села Надия. 30 часов длилась эта операция. Расскажите, что в течение 30 часов этих происходило?
Нужно понимать, что такие, вроде, может казаться, не совсем большие операции на уровне там фронта в тысячи километров. Они нужны очень важно для того, чтобы улучшить наши оборонные, скажем так, составляющие. Потому что, да, это не штурмовые действия, которые там раньше были в начале войны, но мы, у нас мобильная оборона. То есть имеется в виду, что мы не стоим, как в Первой мировой войне, и вот просто есть четкая ЛБЗ, и больше ничего не двигается. Чтобы сохранить жизни нашим воинам в долгосрочной перспективе, да, максимально, нам нужно занимать максимально лучшие рубежи. И вот там Надия – это как раз пример того, потому что она оптимальная с географической точки зрения, с точки зрения притока рек, с точки зрения расположения резервов. Например, войска РФ, они накопычивались, имели неплохие точки накопычения, которые на данный момент их уже не, ну, втратило их. Вот. А 30 часов это имеется в виду такие штурмовые действия, чтобы они опять же были максимально продуманы и с минимальными втратами. Тебе нужно разбивать их множество этапов. То есть это и поддержка, это и FPV-дрон. Они очень хорошо отработали, кстати. Отдельно нужно заметить, что FPV уражения были максимально точные и вовремя. Вот. Это как такой оркестр, который нужно каждую минуту его четко делать. Так само, как и работа пехоты, когда она вступает в оптимальный, максимально оптимальный момент, который нужно иногда ждать, иногда наоборот ускорить. И тут очень много зависит от того, что происходит в данный момент.
Ну, я так понимаю, да, вот мы видим кадры освобождения села Надея. Там техника пошла, в какой-то момент спешились пехотинцы из этой техники. Была до этого, наверное, артподдержка, да. Ну, и работали FPV-дроны тоже до того, как, наверное, украинские штурмовики пошли на позиции.
Да, но отдельно я скажу, сейчас вот то, что сейчас сделала, это во многом именно FPV, уражения были очень серьезные, очень точечные, враг потерял очень много СЛТ-засобов. Ну, отдельно, ну, конечно, были привлечены, мы видим, танковые силы, артиллерийские силы и так далее. И очень важно в таких операциях это точечные удары, что дают беспилотные системы и так далее. Имеется в виду, когда они, вот как раньше, да, перед штурмом, арт-подготовка, все выкашивается, потом идет пехота. Сейчас очень важно, когда пехота работает вблизи с врагом, максимально точечные, максимально сильные удары в очень небольшом расстоянии от наших сил. И вот это самое сложное, потому что это максимально такая работа всех служб, разведки, анализа операторов. То есть вот самый сложный момент – эти точечные удары, которые позволяют нашей пехоте продвигаться вперед.
Командир вашего корпуса 3-го армейского сообщил, что 2 мотострелковых полка были стерты в ходе боев за это село. Это в целом, да, я так понимаю, там с начала марта им удалось захватить Надею, ну и за эти 2 времени. Ой, за эти 2 месяца.
Ну, это меньше, чем за 2 месяца, ну да, не за 30 часов, конечно, имеется в виду, да. Ну, нужно понимать, что само взятие 30 часов, а перед тем, как перед этим длительное время, там больше месяца, была работа над тем, чтобы максимально уменьшить силы и засобы врага. Потому что то есть, они там не, у них оборону не строить умеют, надо понимать. И чтобы довести ее до такого состояния, когда мы точно понимаем, что можем пускать туда наших штурмовиков, то есть это определенное время. И за это время они стесались очень сильно. Да, в меньшей степени это механизированные части, но пехотные части, они, ну, то есть, стесались в 2 полка, если мы говорим. Да, у них как бы резервы какой-то себе бесконечные, но, опять же, мы говорим сейчас не только про количество, а про то, что это сформированные 2 полка. Ну, то есть, когда у тебя сформированы есть пехотные подразделения, которые злагоджены между собой.
О каком количестве оккупантов идет речь, ну, учитывая комплектацию полков российских нынешних?
Это идут, ну, тысячи, ну, то есть имеется в виду, что надо понимать, что у них же немножко другое устройство отделения, скажем так, в отличие от нас. Вот, и у них полки занимают, то есть это 1500 и 2000, если мы говорим про один полк.
Вот эта линия Лиманского фронта, Надея, Макеевка уже не раз двигается, она такая достаточно подвижная, там уже повторная оккупация происходит. Насколько вот такие локальные успехи украинских защитников могут подорвать планы России на Лиманском фронте? Ну, в целом он там идет вперед, такое впечатление создается, даже параллельно с вашей контратакой есть продвижение у России вот в эти дни под Ямполевкой, Ивановкой.
Ну, если мы говорим про нашу зону исповедальности, то тут нужно просто значить, что что хочет враг. Враг хочет выснажить, то есть максимально нашу пехоту, нашу логистику максимально выснажить. Занятие таких рубежей обороны позволит нам гораздо дольше, эффективнее, с меньшими втратами работать дальше. И поэтому, на самом деле, это не единственные такие штурмовые действия, как я и сказал. Просто, что это населенный пункт, еще и такое название. Вот. Но в целом у нас постоянно, то есть на мобильная оборона, которая подразумевает штурмовые действия постоянно. Именно с целью максимально уменьшить возможности врага выснаживать нас постоянными штурмами.
Да, «Третья штурмовая» вернула надежду. Прямо название для документального фильма. Действительно символично. Мы вот сегодня будем с военным аналитиком говорить о том, что происходит сейчас на правом берегу реки Оскол. Там расползается вот это вот пятно, которое Россия оккупирует, пытается расширить. Ну и сейчас успехи у них непосредственно ближе к российско-украинской границе вот на правом берегу Оскола. Насколько вам это угрожает? Ну и почему именно там? Я так понимаю, они хотят такой плацдарм создать, чтобы было плечо подвоза, да, с российской территории непосредственно на украинскую, ну и это уже и вам может угрожать, да, могут выйти в тыл.
Ну, скажем так, пока ситуация контролируемая, конечно, то есть направление, допустим, Боровой, это у них как бы их такая заветная цель, потому что они туда хотели стремиться и через нас, и через смежные цели. Зачем это нужно? Все очень просто, логистические маршруты, то есть логистику, как говорится, да, войну выиграет логистика, вот в какой-то степени это про вот это, потому что кроме географии логистика очень важна, и тот, кто ее потеряет, потеряет возможность перекидывать резервы, потеряет возможность нормально поставлять БК и так далее. И они, в принципе, работают по этой схеме. Поэтому, конечно, Оскол и за ним Боровая, ну, Боровая ниже, конечно, чем то, что вы говорили, но я имею в виду, что если говорить про нашу зону ответственности, для них это прям важная цель и до сих пор остается. Но соотношение сил и средств, которые они положили за эти там 4 месяца, ну, это, конечно, что-то невероятное. Ну, то есть, ну, они прекрасно дают отчетность, отчет себе, насколько, почему я так думаю, потому что все их резервы, вся их работа с особовым складом поставлена таким образом, что они прекрасно понимают, сколько они кладут и планируют так ложить дальше.
Александр, ну и недавно Андрей Белецкий сообщил, что 3-я штурмовая становится 3-м армейским корпусом. Что сейчас происходит в вашей бригаде в связи с этим? Ну и сколько времени займет переформатирование в корпус, развертывание в корпус? Так понимаю, это очень долгая история.
Ну, это история, которая требует времени, потому что мы же воюем. Ну, то есть это вопрос не в том, что мы там выходим на данный момент на перегруппирование, на подготовку особого склада. То есть мы параллельно работаем. Соответственно, это долгая, да, действительно история. Поэтому про какие-то сроки говорить рано. Единственное, что скажу, что это очень важная реформа, потому что таким образом мы, да, наша там линия, наш контроль, наше ОБЗ, оно стоит большим гораздо по сравнению с бригадой. Но и таким образом у нас есть более пирамидальная структура, четкие зоны ответственности, а в армии важна пирамидальная структура, четкая ответственность, управление единое. Это вещи, которые, ну, максимально важны, и надо понимать, что бригады все-таки, как и полки, они создавались для локальных войн, до полномасштабной такой большой огромной войны, как у нас, для локальных войн, для переброса десанта в другие страны. Ну, то, что делала, да, Европа, например, в 90-х, в конце 20-го столетия, на Ближнем Востоке и так далее. А в такие огромные, континентальные, можно сказать, войны важны объединения на уровне корпуса и далее.
Я так правильно, если я правильно понимаю, 3-я штурмовая продолжает существовать просто в составе 3-го армейского корпуса?
3-я штурмовая, конечно, она остается и работает, да. 3-й армейский корпус имеется в виду, что мы постараемся и воплотить, масштабировать наш опыт, наши, скажем так, успехи на больший уровень, и двигаться с этим, чтобы у нас... То есть это тоже часть таких реформ, которые мы можем предложить на уровне корпуса, наши успехи масштабировать. Вот, поэтому сама 3-я штурмовая остается, как и есть, но параллельно еще будут и другие бригады.
Спасибо большое, Александр. Александр Бородин был вместе с нами, спикер 3-й отдельной штурмовой бригады. Обсуждали мы планы развертывания бригады в корпус, ну и освобождение села на запад от Сватова, Надия в Луганской области. Это особенно болезненно для Российской Федерации, потому что, ну, пытаются они захватить всю Луганскую область, ну и вот тут вооруженные силы Украины помешали этим планам. Дальше смотрим репортаж моих коллег с северного приграничья. В Сумской области идет эвакуация гражданских из-за активизации российских войск на границе Курской Сумской областей. Вот что рассказывают люди.
Я приїхала з Миропілля, но я не цим автобусом приїхала. Я приїхала велосипедом, їхала через Запсілля, через мостик, там у нас є пішохідний, бо там запсілля ж зірваний. Я боялась ночувати, я не записалася раніше, і побоялась ночувати, що там зібрала там сумочку на велосипеді, скільки могла довести.
А в скільки ви це виїхали?
Я виїхала в три часи дня.
Дня.
Я вже рискувала, звісно, свистіла там, і дрони літали, підховалася під деревах. Все ж таки, ще я не глуха, чую. Ну, а потім вже забрав рівень, тепер я тут. Ну, а скільки там речей, сумочку взяла і все. Все залишилося вдома.
Сильні обстріли були?
Були. Пошту поранили, з боку здання взяли, побили. Багато дров. Світу немає, газу немає. Дві куртки висіло, одна робоча, одна така. Ну, я місто новий, робочий я.
Всі з Миропілля виїхали?
Ну, ви... ще не всі. Сьогодні, вроді би, сказали вони так, що сьогодні останній день. Якщо не вийдете вже на той день, на другий день вже ви, каже, не вийдете.
Довго ми не готувалися до евакуації, все в нас була надія, що а може минеться, може минеться. Жалко було залишати рідний дім. Я, наприклад, прожила 50 років у Миропіллі, жалко було залишати все це. Але обставини складалися так, що виходу більше немає. Село розгромлене, будинки, багато будинків пошкоджених, десь близько 6 чоловік загинули під час обстрілів у селі за роки війни. Кожного ранку просипаєшся і думаєш, а може сьогодні щось зміниться, а може сьогодні щось зміниться. Стрілянина була трохи далі, ну по тих дорогах, по яких ми їхали, було спокійно. А цілу ніч грохіт, каби летіли, каби рвалися. Ну на цій дорозі, де ми проїжджали, ніде нікого не пошкодило.
Я машиною я добиралася, ну і племінник мене прибув.
Будете тепер тут жити, говорю, так?
Поки. А там хто?
Ну, вже піч. Пілеон мав.
Пілеон був?
Да.
Сьогодні вони зранку приїжджали?
Так. Да. І з 4 часів утро ми ждали їх, і вони нас забрали. Ну, багато, повний автобус був. Нас же ж КАП прилетів.
КАП прилетів?
Да.
Так. До вас?
Так. Близько, так віхоти зразу, як не було. А тепер приїхали бомжуваші.
А вас є все, куди далі поїхати? Ну, знайомо, що
мене
приймає?
Є.
Є, так?
Да? Так.
А ви відчуєте?
Мого чоловіка племінник є. Так ми до нього поїдемо, а тоді ще везімо.
Почали працювати 6 години там по Миропіллю, а до того 4 години виїхали звідси і чекали, поки нам дадуть зелений коридор, тому що там багато півдронів літає, і поки військові не створили умови, щоб більш-менше. За нами ходили дрони, але все нормально пройшло. Ну, ми вивезли 21, перший раз, і другий раз 8. Ні, 21, 23, плюс 8 і плюс 4.
Це за сьогодні?
Так. Да. Ну, чоловік 40 вчора телефонувала. Скоріше, це, щоб на завтра.
З Україні?
Так. Да. Два рази туди зайшли, два рази вийшло. Вже більше неможливо там працювати, бо активність дронів збільшилася. Постійно операції передають активність дронів. Небезпека, 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 плюс КАБи. Свіжий КАП прилетів сьогодні, ми приїжджали біля церкви, там, де розвалив практично домів 6, нам, мабуть, попав.
З нами Вайдотас Малініоніс, полковник запасу литовських вооружених сил, експерт Team Europe Direct. Вайдотас, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Много новостей есть и о переговорах между Украиной, Россией и США. Идет очередной раунд в Эр-Рияде. Ну и сейчас там есть определенные детали, что это технические детали. Там обсуждаются и технические переговоры по поводу возможного перемирия в Черном море, прекращения ударов по энерго и гражданской инфраструктуре. Это об этом я вас еще спрошу. Сначала хочется, чтобы вы прокомментировали карту боевых действий. Расширяется плацдарм, который армия России пытается сформировать на правом берегу Оскола. На днях было сообщение от проекта Deep State, что агрессор продвинулся у Каменки и Тополей. Это села, которые ближе к границе с Российской Федерацией, уже не вокруг Купянска. Сейчас мы покажем карту. Вайдотас, как вы думаете, что зачем там? Да, вряд ли это случайность расширения, попытки расширять плацдарм. Там и удобно же России будет атаковать Украину, продолжать идти вглубь украинской территории с непосредственно российской территории, если будет плацдарм там находиться, да, ну то есть они не мытьем, так катанием нашли способ, как продвинуться к Купянску с севера, очень издалека.
Ну, трудно сказать, но, наверное, если, знаете, как вооруженные силы, они двигаются как вода, да, где легче вода прорывается, туда и идут, да, ну, так, наверное, может, они посчитали, что если не получилось напрямую идти, может, так думается. Но вообще-то, наверное, пытают всякие, как сказать, направления. Но в основном, что можно сказать, что заметил, что выдохлось нападение их и российская, да, по сравнению, как было, например, вот еще в конце прошлого года. А сейчас, конечно, они еще, как сказать, идет в наступление, но таких прорывов уже не выходит им делать. И все равно эту ситуацию можно сказать, что она как больше напоминает Первую мировую войну, когда ничего серьезного не происходило, да, там 100-200 метров, если кто-то что-то подвигалось, так уже что-то случается. Так что трудно сказать, какие их планы. Ну и, конечно, сейчас, поскольку переговоры идут, да, и до настоящих, наверное, там переговоров еще далеко. Сначала, наверное, о перемирии будут идти речь, если это будет достигнуто. И, наверное, они хотят забрать, как сказать, территории, сколько возможно, для лучших переговорных позиций. Ну, вот это можно отметить и в Курской области, да, они очень усилия большие вложили, да, и им, как сказать, повезло отобрать большие куски.
Вчера встретились украинская и американская делегации, ну и Владимир Зеленский пообщался во время этих переговоров с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и сказал следующее. Сегодня уже вторая встреча украинско-американских команд в Саудовской Аравии, на этот раз более технического уровня, наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики. Вадотас, как думаете, что это за технические переговоры, о чем там шла речь? Ну и сегодня, отметим, встречаются российско-американской делегации, ну и после этой встречи украинско-американской делегации будут общаться.
Ну, технически это, наверное, есть какой-то текст, да, какой-то неопределенный, которого мы еще не знаем. Ну и там, наверное, не этот текст, как сказать, черточки и точки шлифует. Да. Тут трудно сказать, потому что там обычно в таких переговорах очень можно прицепиться к любой точке, да, и там можно беседовать долго. И обычно по исторически такие переговоры, они не очень сложны, и достичь каких-то, как сказать, достичь какого-то соглашения, да, очень-очень сложно. Так что это может занять много времени. Ну и, конечно, беспокоит, я не знаю, как там на переговорах, как там американская сторона говорит с украинской стороной, да, но то, что мы слышим вообще, вот, например, этот представитель, который был, общался, как он, Витков, да, ну так он вообще передавал месседжи от Путина, да, он видно, что он поддерживает российскую сторону, но я не знаю, какая это игра, очень, конечно, важно узнать, было бы очень интересно узнать, что там говорят с украинской стороной, да, ну и, конечно, мы не узнаем, что говорят с российской стороной, но я не думаю, что будет очень быстрые какие-то решения и соглашения. Хотя американская сторона, Трамп особенно, он хочет показать прогресс, да. Я думаю, что даже такие незначительные шаги он пытается показать как очень большие достижения, но по существу это ничего пока нету.
Блумберг писал, что Белый дом стремится добиться полного прекращения огня в Украине до 20 апреля, когда будет Пасха. Ну, действительно, это очень быстро, через месяц. Сообщается, что предметом обсуждения сейчас в Саудовской Аравии является остановка ударов по энергообъектам и гражданской инфраструктуре, а также прекращение атак в Черном море. Песков, спикер Путина, сообщил, что в центре обсуждений с американской делегацией, проходящих в Аравии, Саудовской Аравии, вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой Россия, как известно, вышла в 2023 году. Вайдотас, как вы думаете, кому более выгодно вот такое вот частичное перемирие в Черном море, возобновление зерновой инициативы, остановка ударов по энергоинфраструктуре? Ну вот в Кремле говорят, что это американское предложение, да, но вы верите, что это американское предложение? Может быть, России, да, и выгодно согласиться на определенные вот такие вот условия возобновления зерновой инициативы?
Ну да, поскольку вы смогли, украинская сторона смогла уничтожить почти российский флот Черного моря, да, и вы возобновили свое движение. И, кстати, вот то, что вам везет, это сейчас с вашими новыми инновациями и с беспилотниками и ракетами вы достигаете и делаете ущерб сильный в глубину России и особенно в энергетическую инфраструктуру. Так что это им больно. И поэтому то, что вам везет, они, наверное, хотят вам прикинуть, что это было бы вот такое перемирие. Но я думаю, для вас, для Украины, конечно, было бы хорошо иметь перемирие в полное, да, то есть вообще прекращение огня. Так что я не знаю, конечно, это переговоры это сложные, но я думаю, что, конечно, ваша сторона понимает, где ваши сильные стороны и где российские, да, врага. И, конечно, я не думаю, что перемирие на плохих условиях, которое вас поставит в плохое, как сказать, вы можете стать еще более поврежденными, да, потому что если где-то Россия везет, они там, например, усиливают давление, сбрасывает кабы на ваши позиции, да, вы себя за руки связываете с этим договором, не можете ударять по их энергетической инфраструктуре. Особенно полезно бить, например, по нефтеперерабатывающим заводам, да, это тоже энергетическая инфраструктура, а это очень сказывается на обеспечение российских вооруженных сил, которые с вами воюют. Так что неполезное перемирие тоже, не знаю, это удача или нет, но, конечно, надо считаться и с Соединенными Штатами, поскольку все равно ихнее вооружение пока идет к вам, и информация, и разведка, данные разведки тоже к вам идут, и это очень важно, конечно. Так что это очень, очень сложно, но я думаю, но надеемся, что ваши переговорщики и достигнет полезных каких-то соглашений.
Майдотас, ну и на этом фоне Литва продолжает или начинает, наверное, продолжает звучать в контексте российской агрессии. Существует большая угроза, что Россия может напасть на Литву уже этой осенью. Об этом сказал немецкий историк Зенке Найцель в интервью изданию Bild. Отметим, что издание Bild, ну это считается желтой прессой, да, но тем не менее качественной желтой прессой, там часто публикуются факты, которые отвечают действительности. Профессор истории заявил, что предстоящее лето может стать последним мирным летом для немцев, однако Германия не готова в этой войне. Цитата. «Мы видим, что ситуация с безопасностью в мире изменилась из-за Путина, из-за Трампа. Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что во время этих учений российские войска могут пересечь границу. Мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание ослабевает», — сказал Найцель. Майдотас, ну как прокомментируете вообще теоретически, возможно, что Литва подвергнется агрессии уже этим летом, осенью?
Ну, всегда есть какая-то процент возможно, невозможно. Ну и если это они попытаются, например, испытать пятую статью, ну так самый лучший, наверное, момент это когда будет эти самые военные учения Запад, да, на русской территории. Тогда они могут там сплотить какие-то вооруженные силы. Но тоже нельзя забыть, что слишком много вооруженных сил, слишком много подразделений и формирований они не могут туда кидать, потому что они с вами воюют, с Украиной, да, и значит, что они будут ослабевать там, где им нужно. И второе, всегда, когда такие бывают учения, да, на натовской территории, на Балтийском море НАТО-страны тоже делают учения. Это, как сказать, обычная процедура. Если какая-то группа войск перебрасывается поближе к нашим границам, натовским странам, НАТО-страны тоже делают учения, чтобы избежать провокаций и сюрпризов. Ну, я надеюсь, что в этом году тоже это учение будет. Но сейчас, если так поразмышлять, какие цели, да, ну, конечно, они могут испытать пятую статью, нападая, например, на одну из балтийских стран, Литву, например, да, Латвия, Эстония. Но какая их цель? То, что показать, что НАТО...
Развалить НАТО, да, показать, что НАТО недееспособно.
Да, 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 но это одна сторона. Но знаете, если такое случится, тогда... ну, конечно, будет уже столкновение, но и у России нету все равно, как сказать, достаточно сил. Ей надо пару лет, чтобы восстановить свои силы. Если забрать только маленькую территорию, да, они прекрасно понимают, что другие НАТО-страны в 10 раз быстрее начнут, как сказать, производить и организоваться для войны. Да. Сейчас сейчас меняется много что. И Франция уже, как сказать, Макрон говорит, что надо готовиться к войне. И особенно очень хорошо, что Германия уже приняла закон, по которому она может триллионы евро взять в долг для своих вооруженных сил. Это процессы пошли. Ну, так что не имея вооруженных сил, которыми можно достаточно отобрать, например, территорию, ну, например, дойти до Польши, например, да, или до или до Чехии, а забрать маленькую территорию, они, ну, может и может, но для больших подвигов это точно не хватит. И плюс, если они этот риск делают, ну, конечно, НАТО вяжется в войну, но она разбудится, да, это монстр точно будет пробуждаться. И это они тоже понимают. Так что Сейчас игра такая, и, конечно, мы не знаем, что будет, но я думаю, что это сейчас не, им не очень-то выгодно, поскольку их, и у них и сил нету достаточных. Ну и плюс НАТО, Польша, да, сейчас сильно очень последние годы возобновила свои вооруженные силы, тоже резервисты, и конечно, и понакупила всяких оружий, которыми может бить по Калининграду и по Белоруссии. Я думаю, что это было бы очень рискованно. Ну, война, конечно, есть очень рисковый бизнес, но надо, как сказать, но они тогда может тоже услабить очень сильно то, что пытается достичь на украинской стороне. Так, но в смысле так, думая, я думаю, что может быть и лучше было, если бы они рисканули напасть, да, поскольку тогда они бы начали воевать уже не на одном фронте, а на двух. А Гитлер тоже на двух фронтах начал потом воевать, и все знают, как это кончилось. Mm-hmm. Да. Так что посмотрим.
Литва вот настоящий союзник Украины. Вот мы с литовским экспертом говорим, да, и он говорит, а может быть и лучше, если Россия действительно откроет и фронт против Литвы. Спасибо вам, Вайдотас, были очень рады с вами пообщаться.
Вообще про фронт говорю. Ну, а что она выберет? Ну, конечно, Сувалский коридор, это для них есть какая-то очень приманка большая, но я думаю, что смотреть в долгое, ну, в окончательный результат, может быть и лучше, чтобы они рисканули.
Спасибо, Вайдотас. Вайдотас Малинионис с нами был, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct. К нам присоединяется Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт военного портала Defense Express и капитан первого ранга в отставке. Владимир, здравствуйте. Рады, что вы с нами.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Владимир, ну вот мы постоянно слышим из разных средств массовой информации, что объектами переговоров сейчас в Риаде является прекращение атак в Черном море. Ну, это кроме остановки ударов по энергообъектам и гражданской инфраструктуре. Ну и вот возобновление зерновой сделки, об этом спикер Путина Песков заявил, что это тоже сейчас тема обсуждения. Как вы думаете, кому выгодно такое частичное перемирие в Черном море? Я так понимаю, Украина там сейчас доминирует, и это будет уступка с ее стороны?
Это хотелка Путина, потому что нам это ни с какой стороны не нужно. Это возможность доступа российского флота вот сюда, в эту северо-западную часть Черного моря, для контроля, якобы, как это было раньше, во время зерновой сделки, когда они под надуманными предлогами задерживали прохождение украинского зерна, а пропускали свое туда на рынки. Это недобросовестная конкуренция, если бы не было войны, это называлось бы недобросовестной конкуренцией. А так это называется, вот так, как называется. Это попытка вытеснить нас уже вот таким способом. Вот. Ничего здесь такого, скажем так, выгодного для Украины нет. Ну, я думаю, что наши не согласятся на это, скорее всего.
А там уже Румыния и Болгария выражают беспокойство. А что обсуждается, как вы думаете? То есть возвращаются вот эти вот корабли российского Черноморского флота, которые сейчас в Новороссийске, возвращаются на базы в Севастополь, в частности, да? Ну, то есть полный откат к статус-кво, которое было ранее. Вот это вот тема обсуждения, да, и хотел, как вы говорите, России.
Нет, это пока... Нет, это не может обсуждаться, потому что проливы, согласно конвенции Монтрео, Турция может открыть только по завершении войны. Вот как война началась, когда она закончится, будет подписано мирное соглашение, тогда все это будет открыто, и тогда можно будет... Ну, кстати говоря, и украинским кораблям тоже можно будет сюда вернуться, потому что на той стороне находятся и наши корабли, в том числе. В Великобритании два тральщика, плюс два или три еще в Евросоюзе готовятся. Плюс два корвета строить, и два еще собираемся строить в Турции. Но у этих кораблей может быть другой статус, потому что это корабли, которые строятся, собственно, в Турции, в Черноморской державе, поэтому они, наверное, не будут подпадать, я так думаю, скорее всего, под действие этой конвенции, потому что это другой совершенно вопрос. Россия, да, хотела бы вернуть сюда эти корабли и некоторые корабли из Черного моря вывести, потому что они здесь не нужны, уже десантные корабли Балтийского флота и Северного флота, которые здесь несут потери и, в общем-то, и не нужны больше здесь, потому что десант они высадить не могут, использовать они нигде не могут свои эти корабли. А риск уничтожения без возможности пополнения, потому что промышленность Российской Федерации не в состоянии построить не то, что нужное количество в нужное время, а вообще, в принципе, они такие корабли строить уже не могут. Не зря же они используют наши крымские заводы, которые захватили в 2014 году, скажем так, незаконно, ну и в принципе... Хотят использовать их для своих целей, вкладывают туда деньги, вкладывают туда усилия, материалы. Кстати, там строятся два десантных вертолетоносца, которые, наверное, они уже не достроят никогда, потому что будут уничтожены. Ну, примерно так это выглядит.
Владимир, а надо вообще Украине какие-то гарантии от России для работы зерновой сделки, или Украина и сама справляется без каких-то гарантий от России?
Украина сама справляется, Украине это не надо ни с какой стороны, тем более российским гарантиям верить нельзя. Мы в этом убедились много раз, начиная с 2014 года. Это как удавка на шее. Ну, идет человек, да, а тут удавку повесили, и вот называется гарантия. В любой момент ее могут затянуть. Ну, зачем? Нам это не надо.
Владимир, спасибо большое, разъяснили нам. Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт военного портала Defense Express и капитан первого ранга в отставке, был в эфире радио Донбасс Реалии. Мы идем дальше. 18-летняя Оля 10 лет прожила в оккупированной части Донецкой области. Недавно девушка поступила в Киевский вуз и выехала на свободную территорию. Оля рассказывает, что российские пограничники обнаружили у пассажира из автобуса, с которым она ехала, переписку с проукраинскими месседжами. И в итоге... Пограничники заставили всех ехавших рейсом петь гимн России на границе. После выезда Оля выступала в Гааге, рассказывая об опыте российской оккупации. Сегодня у нас выйдет большое интервью с этой девушкой. Она будет здесь рядом на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. Ольга рассказывает о жизни и страхах подростков на оккупированных территориях. Кем они себя идентифицируют, как относятся к Украине и как понимают причины войны. И также Оля делится тем, как преодолела маршрут из оккупации на свободную территорию. Ну и в эфире мы послушаем несколько самых интересных фрагментов. Вот один из них.
Ну, всюди от якісь реклами, там «За Родину», щось таке от було у нас, там всюди було всякі вивіски, були... Остановки покрасили в російський триколор. На кожному магазині ларьке стояло спочатку прапор ДНР, а зараз вже і прапори Росії. На кожній школі це висіло. Спочатку висіли портрети Пушиліна, а зараз вже і Путін висить там завжди в школах. Там, якщо до 2022 року, то це не дуже сильно торкалось. Ми там вивчали, ну, понятне діло, вивчали там історію Росії, всемірну історію. Потім у нас в 10 класі була якось історія Донбасу, де була така пропаганда, що це, звісно, ну, ще у нас був такий урок рідна мова, рідний язик. Називався. От, це такий же русський язик, просто він називався по-іншому. Був і русський язик, і рідна мова. Урок важливий після 22-го появився кожен понеділок, нам і вмикали і російські гімни. От, і розповідають там якесь свято якесь в Росії, який Путін гарний, яка Україна плохая, і щось подібне. Ну, просто в них постійно акцентувалася якась увага на політиці. Щось там відбувається, і все про Росію.
На окупованих територіях активно триває паспортизація.
Так.
Чи торкнулося це питання якось вас? Як це відбувалося у вашому населеному пункті?
Більшість паспортизовані, бо це треба було без цього. Звільняли з робот, не брали на роботи. І, ну, це нас не дуже сильно торкнулося. Не говорило, що якщо ми не візьмемо, не отримаємо російський паспорт, то ми не закінчимо школу. Ось таке було. А взагалі, майже усі там паспортовані, бо без цього не сприймали людину як людину. Спочатку це був паспорт ДНР, бо коли тобі виповнюється 14 років, ти не можеш не отримати паспорт, бо без цього треба паспорт якийсь. А Росії потім вже після 22-го треба було, більшість примушували.
Друзья, ну и напомню, полная версия интервью с Олей, которая выехала из оккупированного Донецка, выйдет совсем скоро на канале Украинской службы «Радио Свобода». В Ютьюбе называется он «Радио Свобода Украина». Ищите, ну или мы будем показывать фрагменты этого интервью, смотрите наши выпуски. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Спасибо большое, что были вместе с нами. Больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, во вкладке «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». В этих социальных сетях можете связаться с нашей командой. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах. Это наша почта, наши Telegram и Viber. Работают они в текстовом режиме. И анонимная форма сделана специально для жителей оккупированных территорий. Линк в описании под видео. Связаться вы можете с нами и в TikTok. Я напомню, что каждую пятницу в 6 часов вечера по Киеву, 7 по времени, по которому живут Донецк и Луганск, мы проводим прямой стрим, на котором общаемся с жителями оккупированных территорий. Присоединяйтесь к нам, предлагайте темы для разговора в TikTok-эфире. Ну, не забудьте подписаться на нас в нашем телеграм-канале. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».